Ім лідери розв'язу вирішають питання дотичної Білорусі. Куди посунули дипломатів офіційного Мінську? І що наближає створена консультативна група «Еврозв'яз Білорусь»? Наша тема дня тут Ганна Соус. Гэта подія і коментар на каналі «Свобода преміум». І наш гость – намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету, представник у міжнародних справах кабінету Валер Ковалєвський. Добрий день, Валер.
Привітання, Ганна.
І ми обмяркуємо перспективи діалогу «Еврозв'яз демократична Білорусь», так само анонсований стратегічний діалог Демсілову со Злученими Штатами і імовірне поліпшення контактів демократичних сілов з Києвом. Керівник заміжної політики «Еврозв'язу» Жузеп Бурель заснував консультаційну групу «Еврозв'яз Білорусі». В четвер у Брюсселі, ви там були, Валер, відбулося перше посідження групи з уділом Буреля, Тихановської, представників координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету, офісу Тихановської, команди Бабарики, правоборонців, СМІ, культурних ініціатив. Як удільник зустрічі? Потлумачте, калі ласка, нашій аудиторії, що дає створення такої групи, які перспективи у її праці?
Найперше, ми створюємо постійний механізм для праці над двобоковим порядком дня поміж демократичною Білорусію і європейським зв'язом. Знову ж, ми тут можемо казати про інституціоналізацію наших відносинів. Це так само, як це було зроблено вже у Раді Європи, де вже амаль год працює контактна група по відносинах з Білорусі, докладні сказати, у минулому вересні була створена ця група, було прийнято про її рішення, тепер це вже Еврозв'яз. І для нас вельми важна така можливість, каб ми системно працювали над тими проблемами, з якими сьогодні сутикається білоруська демократична супольність, білоруський народ, те погрози, які стоять перед Білоруссю, найперш наша незалежність, суверенітет. Тобок, ця праця буде вестися постійно, вона буде системна, і вона мусить бути вельми практичною. Це були ті мети, які ми перед собою ставили, коли ми приходили у гэту консультативну групу. Є цілий шерох керунків, по яким ми будемо працювати. Зараз ми якраз скористалися першою можливістю зустрітися і обміркувати наші проблеми і пропонувати рішення до цих проблем. Після того, як відбулася перша зустріча, ми будемо працювати тепер вже на певних керунках, будуть проходити консультації, можливо, будуть створюватися спеціальні працівні групи для того, каб з обох боків і європейці, і білоруси займалися нашою проблематикою постійно.
Я так розумію, що раніше були контакти офіційних уладів у Білорусі із Ради Європи, із Еврозв'язом, не глядячи на те, що Білорусь не сябра Ради Європи, не сябра Еврозв'язу. І тепер цих контактів практично немає, ви замістили і зайняли це місце, так, основних переговорників.
Что тычется Рады Европы, то там цалком спынены любые контакты, не то, что нават супрацовніцтва с режимом Лукашенко. У европейском связи дипломатичные отношения подтрымливаются, протягивая дзейнічаць делегация европейского связа в Минску. У Брюсселі працює так само амбасада Лукашенки, тобок дипломатичні канали відкриті, і ними користуються для того, каб ліпше розуміти ситуацію в самій Білорусі, для того, каб обмінюватися некими проблемами, некими питаннями, але менавіто по дипломатичних, не політичних каналах.
Ви згадали вже амбасаду Білорусі у Брюсселі. У Брюсселі є офіс демократичних сіл у Білорусі, який Володимир Остапенко означальве. Є офіси демократичних сіл у Білорусі, у Чехії, у Польщі, у Литві, у багатьох країнах світу. Так само є контактна група у Раді Європи, про яку ви сказали. Є білоруські групи у парламентах різних країн Євразв'язу. Тепер консультаційна група Євразв'яз Білорусь. Давайте поспробуємо систематизувати і зробити ієрархію в цих білоруських структурах. Їх уже вельми шмат. Які у кого повноводства, магчимості?
Найперш треба казати про менавіта представництви демократичних сіл Білорусі за межой. Частка з їх працює з кабінетом, частка з їх з офісом Світлани Тихановської. У кабінеті це офіси у Києві і у Бельгії. У офіса це представництви у Празі і у Таліні. І це такі, можна сказати, що амбасади – ті місця, де білоруська політична повістка підіймається перед національними урадами тих держав, де вони знаходяться. У випадку з Брюсселем, то це європейські структури найперш. для того, каб знаходзіць варыянты рашэння для тых праблем, з якімі сутыкаецца Беларусь. Кантактная група ў Радзе Европы, гэта такі зусім іншы механізм, так, гэта адносіны паміж Радай Европы і дэмакратычнай супольнасцю Беларусі. З беларускага боку туды ўваходзяць прадстаўнікі палітычных сіл, але таксама і грамадзянскай супольнасці, тым найбольш яны там прадстаўленыя. Там мы ўжо вядзем такія больш тэматычныя размовы пра тое, што можна зрабіць з доступам да экспертызы, да ведаў, да досведу Рады Европы для таго, каб дапамагчы Беларусі падрыхтавацца да дэмакратычнага ладу, да перахода да дэмакратычнай мадэлі ў Беларусі. Парламенцкія групы ў парламентах шэрагу краін, калі не памыляюся, то на сённяшні дзень гэта 18 краін, дзе дзейнічаюць такія групы па сяброўству з Беларусію, з дэмакратычнай Беларусію. Яны нацэлены на то, каб мабілізаваць патэнцыял менавіта законадаўцаў у замежных краінах для таго, каб яны праз свае каналы ўплывалі на палітыку выканаўчай улады, фармувалі некія новыя рэкамендацыі для выканаўчай улады па палітыцы датычна Беларусі. Ну і вось самы новы механізм, які ў нас сёння з'явіўся, гэта кансультатыўная група з еўрапейскім звязам, там, дзе мы будзем разглядаць праблемы двухбаковых адносінаў, рыхтавацца таксама да пераходнага перыяду, думаць пра то, якія рэформы мусяць быць праведзеныя ў Беларусі на пачатковым этапе, калі Беларусь ўжо стане дэмакратычнай дзяржавай. В прынцыпе, такія самыя мэты будуць і ў стратэгічнага дыялога са Злучанымі Штатамі, таксама такая двухбаковая камісія, якая будзе працаваць над парадкам дня нашых адносінаў Злучаных Штатаў і дэмакратычнай Беларусі.
Ну, вы пачалі гаварыць ўжо пра працу афіцыйных амбасадаў рэжыму Александра Лукашэнкі. Вы былы дыпламат, шмат гадоў таму працавалі ў амбасадзе Беларусі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Чым цяпер, што вам вядома, займаюцца дыпламаты рэжыму Лукашэнкі? У многіх амбасадах нават узроўню амбасадара няма, так часова паверены. На якім узроўні яны працуюць, вот гэтыя дыпламатычныя каналы, як вы кажаце? Ну, калі пра перамовы вядуцца з імі, то пра што, напрыклад?
Такія дыпламатычныя кантакты падтрымліваюцца. Па нашай інфармацыі гэты кантакт захоўваецца. Гэта абмен інфармацыяй, гэта рэакцыя на пэўныя падзеі. Гэта могуць таксама быць і сустрэчы у МЗС-ах, там, дзе знаходзяцца амбасады Лукашэнкі. Там яны могуць падымаць нейкія праблемы, але ёсць таксама і наўпроставы кантакт з МЗС-ам. Але тое, што нам вядома, тое, што ў гэтых кантактаў, у гэтых адносінаў, скажам так, вельмі, вельмі маленькая глыбіня. Там нема куды заглыбляцца, нема чаго распрацоўваць. Цалкам спынілася дапамога ад еўрапейскага звязу дзяржаве лукашэнкаўскому рэжыму. З боку Злучаных Штатаў таксама больш нема ніякай дапамогі для іх, то бок не рэалізуюцца ніякія праграмы, ніякія праекты. Гэта просто абмен нейкай інфармацыяй па тых падзеях, якія датычацца развіцця сітуацыі ў самой Беларусі. Тут, канешне, шмат што адбываецца, мы гэта таксама ведаем, гэта і ўдзел у вайне, гэта і пашырэнне расійскай ваеннай прысутнасці, размяшчэнне ядзернай зброі. Гэта таксама на сённяшні дзень вельмі актуальная праблема з магчымым заходам групы Вагнера у Беларусь. Але ёсць таксама і прадстаўніцтвы Лукашэнкі ў міжнародных арганізацыях, АБСЕ, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку. І там ужо праца вядзецца такая, скажам, больш пашыраная, яна таксама менш палітычная, больш тэматычная па тых пытаннях, якія тычацца глабальнага парадку дня. Але там такая дзейнасць захоўваецца, скажам так, у меншых памерах, з меншымі амбіцыямі, але таксама яна захоўваецца, і нашая задача зрабіць усё, каб голас Лукашэнкі на міжнароднай арэне, у міжнародных арганізацыях таксама не быў манапольным. Там нам трэба становіцца і расказваць сапраўдную сітуацыю пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі.
Было некалькі выпадкаў, калі прадстаўнікі афіцыйных амбасад у міжнародных арганізацыях, на міжнародных самітах бок о бок праходзілі ці сустракаліся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, і вы там былі. Якая звычайная рэакцыя, калі там вы вітаецеся ці спрабуеце пагаварыць з імі?
Ну, їх це вельми, вельми нервує. Такі спроби були, ну, вони, звісно, скінчувалися нічим. З їх боку є страх, з їх боку є невпевненість, тривога за те, що тепер вони не одні, хто говорить з імені Білорусі. Є інформація про те, що в минулому році, коли Світлана Тихановська була у Нью-Йорку, у секретаріату ААН, то там літерально шпігували за її супрацовники місії Лукашенки у Нью-Йорку. Ну, але ніякого бажання йти на контакт, на будь-який контакт у їх нема. Підкреслюю, зі свого боку, ми готові до діалогу, ми готові до того, щоб супольно знаходити некі можливі варіанти для розрішення ситуації в Білорусі, ну, але той бок, він до гэта, на сьогоднішній день виглядає абсолютно не готовий.
До СМІ доходить інформація про певні неголосні пропанови, перемови, які спробують дипломати режиму Лукашенки вести з представниками західних країн. Відомо про гэта, ці західні політики от обмірковують такі пропанови з вами, з представниками об'єднаного переходного кабінету, офісу Світлани Тихановської, тираються вони з вами. От, ну, ми отримали такі пропанови, яке ваше міркування?
Вы ведаете, такая информация, я не могу ее подтвердить. Есть информация про то, что, конечно, самые дипломаты, ці эмісари Лукашенко, і ми ведаємо людей, які допомагають Лукашенку під прикриттям, нібито вони незалежні експерти з Білорусі, хоча вони насамрэч працюють під контролем режиму, під контролем МЗС чи КДБ, що вони виїжджають з такими місіями у Європейський зв'яз, у інші країни, для того, щоб переконати у тим, що насамрэч все, що відбувається в Білорусі, це велике добро, що треба до гэта ставитися з розумінням, і не варто тиснути на Лукашенка. Але сапраўдных прапановаў да перамоваў, а пра тое, што можна было б зрабіць з абодвух бакоў, для того, каб вырашыць гэты крызіс у Беларусі, іх не было, і іх немагчыма нават сабе ўявіць, бо патрабаванні з боку Захаду да нармалізацыі адносін, ці, скажам так, нават змякчэння санкцыйнага рэжыму, яны досыць зразумелыя. Гэта вызваленне палітычных зняволеных, гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, пачатак дыялогу, які прывядзе да выбараў у Беларусі. То бок, Захад ўжо сказаў сваё прынцыповае «не» словам ад Лукашэнкі, яны могуць успрымаць толькі дзеянні. І з боку Лукашэнкі дзеянні, якія мы зараз бачым, ўжо на працягу доўгага часу, гэта на пагаршэнне, а не на паляпшэнне сітуацыі. Няма ніякіх спробаў ўнутры палітычнага дыялогу, няма ніякіх спробаў змяніць рэжым рэпрэсій. Нават самыя такія, здавалася б, на паверхні крокі, як забезпечыць доступ да палітзняволеных для сем'яў, адвакатаў, медыкаў, яны не выконваюцца. Наадварот, мы бачым тренд на пагаршэнне, на тое, што яны падвойваюць свае стаўкі, што цяпер цэлы шэраг палітзняволеных застаецца без камунікацыі са знешнім светам. Таму ўжо давно такая выснова зробленая, што заходнія краіны больш не ўспрымаюць проста словы, ім трэба ўжо канкрэтныя дзеянні з боку рэжыма для таго, каб нават падумаць пра тое, ці варта з імі размаўляць.
Я хацела пагаварыць пра іншы кірунак працы дэмакратычных сіл. Апошні месяцы паціху мяняецца рыторыка так афіцыйнага Кіева, што датычыць Беларусі. От 29 чэрвеня Владзімір Зеленскі, выступаючы ў Верховнай Радзе, гаварыў, што перамога ўкраінскага войска над расійскім будзе азначацца тата свабоду і спакой для Беларусі. Вы два тыдні таму былі ў Кіеве, сустракаліся з дарадцам офісу прэзідэнта Міхаілам Падаляком. Ці можна гаварыць пра вот такое паляпшэнне кантактаў дэмакратычных сілаў з Кіевым, пра тое, што там все менш асцерагаюцца, дражняць Лукашэнку, што ўзровень гэтых кантактаў паміж дэмакратычнымі сіламі і афіцыйным Кіевам павышаецца?
Так, сапраўды можна казаць, што ёсць пэўныя пазітыўныя зрухі у нашым дыялогу з афіцыйным Кіевам. І так, тая сустрэча мая з Міхаілам Падаляком, яна была, пацвердзіла такі тренд. Міхаіл Падаляк мне наўпрост сказаў пра тое, што Украіна прызнае дэмакратычныя сілы Беларусі, што вы для нас легітымныя, і што мы мусім думаць пра тое, як вам больш, вас больш падтрымліваць на тым шляху да да вызвалення Беларусі ад дыктатуры і ад расійскай ваеннай прысутнасці. Таму так гэты тренд ёсць. Мы бачым, што прэзідэнт Зеленскі робіць ужо не першую заяву, якая так выказваецца камплементарна пра Беларусь, пра беларускі народ, пра нашу барацьбу, пра нашу будучыню як дэмакратычнай вольнай краіны. І яго выступ у Верховнай Радзе 29 чэрвеня, ён якраз з'яўляецца працягам гэтага тренда. Думаю, што нам трэба будзе зрабіць значна больш, канешне, для таго, каб зрабіць нашы адносіны насычанымі, каб вывесці іх на годны ўзровень палітычны. Праца над гэтым вядзецца, і я думаю, што найбліжэйшым часам у нас будуць новыя ініцыятывы, новыя практычныя крокі, якія мы будзем таксама каардынаваць з украінскім бокам, рабіць так, каб было ўжо абсолютно заўважна, што мы рухаемся в адным кірунку разам.
Валер, большая частка аўдыторыі свабоды прэміум, мы ведаем пра гэта, знаходзіцца ў Беларусі, там вельмі складаныя ўмовы зараз, і людзям, ну, часам не то, што паглядзець небяспечна, а вот калі яны глядзяць, часам у іх не бывае і магчымасці зразумець і разабрацца, ацаніць, што штодня робіцца на сустрэчах найвысокага ўзроўню, што звычайна робіць каманда Ціхановскай, кабінет. Можаце патлумачыць так проста, недыпламатычнай мовай людзям, якія нас зараз слухаюць, што дала, што дае і што дасць ваша штодзённая напружаная праца як у кароткатэрміновай, так і ў доўгатэрміновай перспектыве для вольнай Беларусі?
Но скажу адразу, прызнаюся, што расказваць пра знешнюю палітыку даволі непроста. Гэта заўсёды доўгі працэс. Часам мы гаворым пра нейкія паўадценні, пра тое, што варта памяняць у камунікацыях нашых партнёраў, як яны бачаць Беларусь, як яны гавораць пра Беларусь. Але калі вельмі проста сказаць, на сённяшні дзень наш парадак дня, тыя пытанні, якія мы падымаем па Беларусі, ён складаецца з такіх двух вялікіх і вельмі складаных кірункаў. Першае, гэта внутры палітычны крызіс у Беларусі, парушэнне правоў чалавека, поўны калапс інстытутаў, працяг рэпрэсій. І другая частка, таксама вельмі складаная, вельмі важная для нас, гэта пагроза незалежнасці Беларусі, пагроза суверэнітэту, дзяржаўнасці. Мы бачым, што зараз расійскія войскі і расійцы, ў прынцыпе, гаспадараць на нашай тэрыторыі. Мы бачым, як Пуцін заяўляе пра размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, нібыта гэта яго нейкі райцэнтр, некая правінцыя расійская. Таксама ён выказваецца пра вагнераўцаў, што яны могуць ісці ў Беларусь, нібыта гэта яго вотчына, нібыта гэта адна з правінцый губерні Расіі. Гэта паказвае, да чаго мы дайшлі, што расіяне гаспадараць на нашай тэрыторыі, робяць, што яны захочаць, і ўсё гэта робіцца без удзелу беларускага грамадства, без удзелу інстытутаў. Ўсё гэта робіцца насуперак нашым нацыянальным інтарэсам і ў падрыв нашай нацыянальнай бяспецы. Таму наша вельмі важная задача працаваць у гэтых двух кірунках з нацыянальнымі ўрадамі, з міжнароднымі арганізацыямі, выводзіць гэтае пытанне і патрабаваць ад нашых партнёраў таго, каб іх супрацьдзеянне дзеяннем Расіі, яно было больш выразным, было больш практычным. Тут я адзначу вельмі важную паралель, што мы вельмі, вельмі спадзяемся, вельмі разлічваем на дапамогу міжнароднай супольнасці ў нашай барацьбе за свабоду Беларусі, за вызваленне ад расійскай ваеннай прысутнасці. Гэтак сама, як гэта робіць Украіна. Яны таксама ў сваёй барацьбе вельмі разлічваюць на дапамогу міжнароднай супольнасці. Для нас это вельмі важна. Тыя рэсурсы, якія ў нас ёсць, яны мусяць быць падмацаваныя і палітычнай падтрымкай, і практычнымі дзеяннямі ад нашых партнёраў за мяжой. Таму любая сустрэча Светланы Ціхановскай з замежнымі лідарамі, гэта могуць быць палітыкі парламентаў, гэта могуць быць дыпламаты, кіраўнікі дзяржаў, кіраўнікі ўрадаў. Любая з гэтых сустрэч абавязкова ўключае ў сябе вось гэтыя важныя элементы, важныя кавалкі нашай міжнароднай павесткі для таго, каб дамагчыся захавання нашай краіны, незалежнасці
Беларусі. Дзякую, Валер, вялікі за тое, што ў вашым шчыльным графіку заўсёды знаходзіце час для свабоды прэміум. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Гэта быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, прадстаўнік кабінету ў міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Дзякую, што былі з вамі. Я Ганна Соўсь, развітваюся. Заставайцеся ў бяспецы.
падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш сегодняшний гость Владимир Потоков. И он громадянин России и провел амаль 2 года у зняволения в Беларуси, из них больше за год у следшем изоляторе №1 на Володарского, у Менску. После этого он написал книгу. Насколько я разумею, когда вы вышли на волю, вы еще довольно долгий час были в Беларуси, але вы совсем недавно съехали. Ты можете нечто про это рассказать?
Да, конечно. Я вышел 1 июня 22 года. И потом еще находился под милицейским надзором. Выезд мне был запрещен. А срок у меня закончился 16 февраля этого года.
И коли и куда вы съехали, коли не секрет?
В Грузию.
И коли это отбылось?
Это 2 недели назад произошло. Мне удалось убедиться, что на границе мне чинить препятствия никакие не будут. Я собрал вещи и уехал. Потому что, находясь под милицейским надзором, ну и вообще находясь на территории Беларуси, даже издать книгу и говорить об этом было абсолютно невозможно. Поэтому я выехал специально ради того, чтобы поделиться теми свидетельствами ужасных пыток и тех условий, в которых содержатся не только политзаключенные, но вообще все заключенные в Беларуси, что там с ними происходит, как они теряют свое здоровье. То есть я свидетель тех событий, которые происходили за последние 2 года, начиная вот с выборов президента Беларуси в 2020 году, и то, что как прошел госпереворот, что сделали с теми людьми, которые боролись за свободу. То есть я все это видел, я все это записал.
Першым мы перайдзем да вот гэтых тэмаў. Я яшчэ хацеў спытацца, вас арыштавалі на пачатку верасня 2020 году, і вы пішаце, што хутчэй за ўсё гэта было на замову расійскіх уладаў, на замову магчыма ФСБ. Чаму вы лічыце, што гэта не беларускія ўлады самі ініцыявалі, а менавіта Расія?
Ну, дело в том, что когда я приехал в Беларусь, я старался никаким образом в политику белорусскую не включаться. Даже, по большому счету, даже новости не читал. Но взаимоотношения мои с спецслужбами России очень давнишние, в том смысле, что постоянно уже больше 10 лет, наверное, находился под колпаком спецслужб вследствие того, что занимался общественно-политической работой в России. Я представлял интересы национального большинства при правительстве города Москвы и Самарской области.
И вы отшули первые, так мой признак, и вам довелось съехать из России именно это тому, что был некий политический переслед, так?
Ну, вы знаете, накат был настолько мощный, что в 2018 году наша семья решила покинуть Российскую Федерацию, потому что, по большому счету, уже шла угроза жизни. Мне пытались вменить финансирование террористов в Сирии, вы будете смеяться. Значит, якобы с моего киви-кошелька шли деньги на деятельность ИГИЛ. Хотя у меня даже никакого киви-кошелька в жизни не было. Но вот такими вот, понимаете, способами лишали и дохода, лишали работы. Ну, то есть, по большому счету, что произошло? Я уже находился в Москве в качестве наемного сотрудника, потому что мой бизнес, который работал в городе Тольятти, Самарской области, был попросту разорен. Я пошел работать как наемный сотрудник, и уже для того, чтобы меня даже оттуда уволить, эти ребята устроили провокацию, значит, пришли с оружием в офис, направили на меня пистолет, значит, сказали, что с моего киви-кошелька финансировалась, значит, деятельность ИГИЛ в Сирии, значит, под этим предлогом подняли огромный скандал, то есть я лишился всех средств к существованию. Понимая, что рано или поздно дело дойдет уже совсем до нехороших вещей, мы в 2018 году из России уехали.
Я хотел спытаться у вас, вы долго были узняволены в тем лику и с ведомыми политическими вязнями. Некий час со Степаном Латыповым, некий час с Владимиром Цыгановичем. С ваших назираний у СИЗА номер один и у колонии Відьба, где вы потом находились, ставление до политичных и тиск на политичных, каким чином организованы?
Ну, дело в том, что сначала, когда меня взяли в плен в Минске, первые полтора месяца я провел в Жодино, в тюрьме номер 8, и там политические заезжали постоянно. Но в основном это были разные ребята, которых брали на улицах за участие в митингах. С Володей Цыгановичем, со Степой Латыповым, с другими ребятами я познакомился уже в октябре 2020 года, когда меня перевели на Володарку. Причем самое, что удивительное, меня поместили именно в ту камеру, где 90% людей были именно политическими заключенными. То есть те, кто меня туда поместил, явно собирались узнать мои политические намерения, мои политические взгляды. То есть, по сути говоря, меня туда посадили тоже в качестве политзаключенного. Потому что представлять интересы русских в России и сейчас, и раньше – это страшное политическое преступление. Первый, кто меня встретил, когда я приехал на Володарку, был Степа Латыпов. Ну, вообще, конечно, собираются все обитатели камеры, каждый представляется, но наибольшее внимание на тот момент ко мне проявил именно Степан. Он мне все рассказал, показал, накормил, потому что, когда меня брали в плен, у меня, по сути, ничего не было. Были там штаны, куртка и кепка, больше ничего. То есть ни еды, ни воды. И тот факт, что он оказал мне вот это такое гостеприимство, конечно, подействовал очень облегчающе. Потому что люди, которые попадают в эту систему, в эти жернова, конечно, испытывают страшный психологический удар и ужас. Во-первых, от отношения сотрудников администрации. Во-вторых, от тех помещений, в которые вы попадаете, от тех условий, в которых вы находитесь. Потому что вы находитесь постоянно в условиях постоянного холода, во-первых. Постоянно холодно, постоянно дует. Вас окружает табачный дым, мат, постоянные угрозы физической расправы. И ваш мир просто переворачивается. Да? То есть до этого вы были обычным нормальным человеком, и тут вдруг вас помещают, по сути, в бетонную яму размером 6 на 3 метра, да? Где содержится там 12-15 человек. И вы не можете оттуда никуда выйти. У вас начинается сенсорная депривация. Ну, сенсорная депривация, для тех, кто не знает, в обычной жизни человеку она не грозит. Почему? Потому что ваш глаз, он привык видеть разные цвета. Ваше ухо привыкло слышать разные звуки. Ваше обоняние все время чувствует разные запахи. А в тюрьме там ничего этого нет. То есть все построено специально таким образом, что вот вас сажают в эту бетонную коробку, там нет дневного света, значит, тусклая лампочка, звуки практически не проникают никакие, и вы никого не видите, если вы особенно в одиночке сидите. И уже где-то через полтора-два часа у вас начинаются, ну, у многих людей начинаются просто галлюцинации. Просто галлюцинации. Вот лично я в первую же ночь, когда меня, значит, взяли, поместили в карцер на РОВД в Первомайске, насколько я помню. Это вот как раз бетонная коробочка, где-то 2 на 2 метра. И вы даже спать не можете. То есть вы закрываете глаза, и у вас, вы не сны видите, а у вас как будто, знаете, вот в старых советских тубусах, когда вот вы там вертите, у вас разные цвета появляются. Вот вы закрываете глаза, и у вас перед глазами просто какая-то цветомузыка. Вы ничего не слышите. То есть я знаю лично двух людей, которые, находясь уже в штрафных изоляторах на колониях, они начинали слышать голоса. То есть шизофрения у людей открывалась. Это бесповоротное лишение здоровья. То есть вот таких вот моментов, я это назвал пассивной пытки, они сопровождают вас постоянно. Постоянно. И любое нормальное человеческое отношение, которое в том числе и политически между собой друг друга проявляли, оно чрезвычайно важно для вашего нормального психологического состояния.
Вы шмат описываете вот это так званое пассивное катавание, и серед іншого пишется про то, что фактично нема нормальной медичной допомоги, особливо в СИЗА номер один на Володарской, вы там описываете фельдшера. Пусть могли бы больше подробязно рассказать, тем более, что вы сидели как раз под час пандемии ковиду.
Ну да, это была, конечно, отдельная история. То есть люди, которые попадают... Меня всегда я удивлялся, почему люди, попадающие в тюрьму или на исправительную колонию, так быстро теряли здоровье. Ну, вроде бы все должны как-то питаться, за собой ухаживать. Ничего удивительного. Фактически медицинского обслуживания, даже громко сказано, да, то есть какой-то медицинской помощи на СИЗО, в СИЗО получить очень тяжело. Когда была пандемия ковида, значит, фельдшеры не мерили температуру тем людям, у которых она явно была. Почему? Потому что у них было четкое указание от администрации СИЗО-1, от Цедрика, не мерить температуру, соответственно, не фиксировать заболевших. А потом уже Цедрик, когда делал обход и зашел к нам в камеру, ее Володя Цыганович спросил как раз вот про этот факт, почему не мерили температуру заболевшим. На что Цедрик сказал, что мы не допустили пандемию, значит, ковида здесь в тюрьме. Это большая заслуга, значит, администрации, наших врачей. Ну, еще там какой-то был разговор. Но суть в том, что для того, чтобы по отчету написать, что никакой, значит, пандемии не было, врачей не было, фельдшера не мерили температуру. А если они видели, что температуры у вас нет, ну, то есть вы в нормальном состоянии, просто немножко как-то плохо себя чувствуете, то есть явно какая-то психосоматика, то вам без проблем температуру померят, зафиксируют, что она у вас нормальная, и как бы скажут, пейте чай с шоколадками, вот так лечитесь.
Ось ті способи тиску, про які ви розказуєте, вони присутні щось весь час, і вони присутні щось для всіх, для політичних, не для політичних.
Абсолютно для всіх.
Так, це абсолютно для всіх. А ось для політичних, тим ліку, можете дати конкретні приклади, як тиснули на Цигановича, як тиснули на Латипова, чим ставлення і підходи адміністрації відрізняються до таких політв'язнів?
Поначалу, где-то первые два месяца, скажем, с октября по ноябрь, СИЗО просто наполнялось политзаключенными. И, в принципе, отношение к ним было, ну, более-менее такое же, как ко всем остальным. Единственное, что сами сотрудники администрации, конечно, частенько высказывались в персональном плане, очень негативно к ним, зачем вы так себя ведете, что же вы так, ну и так далее. То есть ставили их в роль дурачков. А потом уже пошли конкретные дела. Ну, перво-наперво им повесили профилактический учет. Либо красные, либо желтые бирки. Склонные к экстремизму и деструктивной деятельности. Склонные к суициду, склонные к побегу. И там много еще разных названий. Как это делалось? Очень просто. Приходил сотрудник администрации, мужчина или женщина, и выписывали рапорты, то есть нарушения, за какие-то вещи, которых, ну, в принципе, в обычной жизни просто не бывает. Ну, например, Степе Латыпову выписывали, значит, нарушение за то, что он посмел повесить, сушиться полотенце на свою шконку. Ну, шконка – это такая металлическая нара, на которую, значит, вы кладете маленькую тоненькую простыночку и на ней спите. Значит, он на нее повесил полотенце посушиться. В чем здесь нарушение? А дело в том, что, в принципе, повесить полотенце сушиться некуда. На батарею повесить что-то сушиться нельзя, это запрещено. Сделать ниточку, вернее, веревочку из ниточек и соединить, скажем, две шконки и повесить на них полотенчик, чтобы посушиться, это тоже запрещено. Мы спрашиваем, хорошо, а где нам сушить вещи? Где хотите, там и сушите. Вот такой был ответ. Логики здесь нет никакой, вы можете даже не искать.
То есть, ну, я тут бачу логику, логика как бы иметь возможность в любой час, любого дня воли.
Да, 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 абсолютно верно, абсолютно верно. Абсолютно
верно.
Да.
Скажите, это вы все рассказываете менавіта про досвід СИЗО-1 на Володарского Минску, так?
Да.
Калі параўнаць ваш досвід на Жодзіна з Валадарскага, ось у чым прынцыповая розніца?
Ой, прынцыпіальная розніца, вы знаете, на Жодзіна было пастрашней, я вам хочу сказаць. Несмотря на то, что там сами камеры, они побольше, то есть там как таковой, например, гипоксии, да, то есть нехватки воздуха, как на Валадарке, там не было, там такого не ощущалось. Но на Жодина есть свои, скажем так, изюминки. Ну, например, душ раз в неделю. Это на Володарке и на Жодина, да? То есть вы неделю ходите, не моетесь, потом вас ведут на 15 минут в душ в Жодина. Как это происходит? Вы должны раздеться в камере и в одних, значит, трусах, простите, идти несколько десятков метров до душевой камеры. Ну ладно, еще это как бы мужчины, с мужчинами такое делают, но с женщинами ведь то же самое, это во-первых. А во-вторых, зимой, не забывайте, там очень холодно, везде дует. То есть вы помылись, у вас 15 минут, больше нет. Значит, вас заводят туда человек 15-20, а там всего 6 краников, 6 сосков. Значит, попробуйте за 15 минут, во-первых, помыться нормально. Во-вторых, вы распаренные выбегаете, вас ни минуты больше вам не дают. Вы выбегаете, вы распаренные, вы голые, вам нечем накрыться, нечем укрыться, и вас ведут, значит, обратно. Естественно, респираторные заболевания после этого, простуды, они просто вам гарантированы. То есть все устроено таким образом, весь быт устроен таким образом, чтобы ваше здоровье постоянно подавлялось и угнеталось. Вот почему уже через, там, через год, через полтора нахождение, значит, в следственных изоляторах либо тюрьмах, люди напрямую теряют здоровье, у них могут открываться различные болезни. Ну, ладно, я еще поздоровее, как бы я молодой мужчина. Те, у кого были там, не дай бог, диабеты, какие-то проблемы с органами, еще что-то, для них это было не просто страшной пыткой. То есть многие уезжали на больницу, тюремная. А тюремная больница – это фактически такое, значит, место, где, ну, людей только кладут, чтобы умирать.
А коли вы были уже на колонии Екатеринбурга, там как отрозниваются умовы утримания и какие там есть, махчима, плюсы, махчима, минусы по сравнению со следующими зарядами?
Главный плюс – это то, что вы видите небо. Это может звучать как-то, не знаю, странно или смешно, но лично я, например, находился... Сколько? Год и два месяца, или год и четыре месяца уже, не помню. Значит, в следственном изоляторе. Из них где-то полгода я находился в камере, где не было солнечного света вообще. То есть у вас очень сильно угнетается зрение. И когда вы приезжаете на исправительную колонию, вы выходите из автозака, вы видите небо, что птицы летают, понимаете? То есть, опять же, ваше сознание, ваша психология, ну, психика, она настолько как бы переворачивается, потому что до этого вас больше полутора лет вас держали просто, ну, в бетонной коробке. То есть это тоже шок на самом деле. Вот возвращение в эту естественную экосистему, если можно так сказать. Что там еще из плюсов? Иногда вы можете... Если у вас есть время и вы не трудитесь, значит, у вас есть возможность ходить на спортивную площадочку. Но это в том случае, если вы не трудитесь в это время. Вы общаетесь с людьми, там много людей. Ну, то есть, грубо говоря, главный плюс исправительных колоний по сравнению со следственным изолятором – это пространство и люди. Там есть пространство относительное, там есть люди, с кем можно пообщаться. На этом все заканчивается. Из минусов. Значит, если в СИЗО ваши родственники или волонтеры могут передавать вам какие-то продукты, понятно, что там есть определенное количество килограмм, сколько вам могут передать в месяц, но тем не менее ваши родственники могут делать это регулярно, без каких-либо проблем. В смысле того, что они, естественно, им надо отстоять там очередь 5-6 часов для того, чтобы вам передать пакетик с едой. Но тем не менее это возможно делать регулярно. В исправительной колонии этого нет. Значит, в исправительной колонии находится на удалении, туда просто так не приедешь. И питание там настолько скудное, я специально выписал то, чем нас кормили на исправительной колонии. Я не знаю, если есть специалисты значит, по питанию, они, наверное, могут сказать, насколько все это страшно. Но я понял, почему у людей выпадают зубы, почему они резко худеют. Вот, потому что там нет никакой молочки. Молочка, в принципе, запрещена. Практически нет витаминов никаких, да? Мяса очень мало, то есть чрезвычайно мало. Ну и значит, прибавьте сюда, что если вы ходите на деревообработку, на сборку металла, ну, такие не очень приятные производства, у вас даже нет возможности, по сути говоря, где-то скипятить себе чаю, да, и попить чего-нибудь горячего. Вот главная пытка для политзаключенных на исправительной колонии – это была, значит, был цех деревообработки. Что это такое? Это огромное помещение бетонное, где-то там 200 метров, наверное, длиной и 50 метров шириной, заваленное деревяшкой и, значит, стружкой. Реально из 300 человек, которые там, 250-300 человек, которые там находятся, работают человек 30, потому что для них есть работа. Все остальные просто ходят туда-сюда. И вот представьте, на улице минус 10, минус 15. Вы 8 часов вынуждены находиться вот в таком состоянии. Вы даже присесть не можете. Вокруг вас деревянная стружка, вот эта пыль постоянная, которая забивает ваши легкие, да? Вы не можете сесть, вам холодно, и вы вынуждены ходить туда-сюда по этому бетонному, значит, зданию без какой-либо цели и работы. То есть это само по себе психологическое и физическое угнетение. Плюс к этому, предваряя ваш вопрос по отношению, значит, как относится на колонии в политзаключенном, администрации есть четкое распоряжение регулярно всех политзаключенных проводить через штрафный изолятор. Что такое штрафной изолятор? Это маленькое бетонное помещение, звуконепроницаемое. Значит, там все время горит маленькая такая тусклая лампочка. Там нет кровати. Там, значит, деревяшечка такая, которая встроена в стену, ее на ночь откидывают. Вам не дают ни белья, ни подушки, ничего. То есть вы спите на холодной деревяшке. У вас нет своей одежды. Вам дают специальную одежду для штрафного изолятора. Ну, то есть это такая маечка с длинным рукавом и штанишки. И носочки, тапочки. Все. Больше у вас ничего нет. С собой вы туда ничего не берете. Ни чайнички, ни еду, ни питье, вообще ничего. И вот вас так держат. 10 суток, 15 суток, значит, до 30 суток. Некоторых, особенно кто не нравится администрации, их выводят на день, поднимают, значит, на отряд. Вот они день буквально там находятся, и их на следующий день опять в штрафной изолятор отправляют. Это тоже такая вот форма пытки.
Сибливый свет, кому если описывается там один выпадок, коли инши зневолены, удары у вас, это была такая провокация администрации, бо вас завезли туды, завели назиральники, яны это наглядчики все бачили, але при этом робили выгляд, как бы, что ничего не отбывается. Накольки поширены физичный гвалт с боку администрации и, махчима, руками инших вязней?
Ну, тот случай, конечно, был особенный для меня. Приехал, значит, гражданин Франции, а так как у меня специальность, я военный переводчик с французского, и это во всех документах, видимо, есть, то мне, значит, приказали помочь ему с переводом. Ну, я бы и так помог ему адаптироваться, но они еще потребовали, чтобы я, значит, докладывал им о каждом его шаге. На что я отказался. А так как я трудился парикмахером на исправительной колонии, соответственно, я, значит, раз в неделю должен был посещать штрафной изолятор и стричь там людей, которые там находятся. И вот в один из дней, когда все это, значит, я отказался, буквально в ближайшие, значит, выходные, сотрудники администрации заводят меня в штрафной изолятор, заводят меня в камеру, камера пустая. И вдруг неожиданно заходит такой еще один заключенный, такой здоровый. Я ему говорю, ты стричься пришел? И он, ничего не говоря, просто берет и бьет меня, значит, по голове. И так профессионально бьет. То есть он оказался таким серьезным борцом, убийца бывший. И все, и уходит. Я потерял сознание, когда, значит, встаю, очнулся. Ну, администрация говорит, ну, все, давай, бери свои, значит, вещи, выходи. Потом они там сделали видимость того, что они разбираются в ситуации, значит, через полчаса все закончилось тем, ну, у тебя претензий к нему нет, а у него к тебе тоже претензий нет, хотя какие у него могут быть ко мне претензии, он со мной не знаком. А там в чем основа? Любой конфликт, значит, с мордобоем означает для каждого участника отправку в штрафной изолятор. Если вы попадаете в штрафной изолятор, то, соответственно, вы не можете дальше претендовать на условно-досрочные, на какие-то другие вещи. То есть это такая, как бы сказать, подстава, с одной стороны, для того, чтобы меня наказать, а с другой стороны, ну, надавить на то, чтобы, значит, я в дальнейшем выполнял их распоряжения. Физически бьют ли других людей? Я очень помню хорошо одного политзаключенного, который еще на Володарке его встретил. Я, к сожалению, забыл его фамилию, но в книге он описан. Звали его Андрей, боксер. Здоровый такой мужчина. Он приехал, и было видно, когда он приехал, что с ним что-то не в порядке. У него была нога фактически гнила, то есть, наверное, гангрена какая-то была. Оказалось, что человек проездом в новинке, в дурдом. И выяснилось, что у него шизофрения второй степени. То есть он слышит постоянно голоса. А администрация, значит, Володарки, значит, СИЗО-1, специально не давали ему успокоительных таблеток. То есть его завели к нам в пятницу, и до вторника они держали его без успокоительных таблеток. Что само по себе пытка и для него, и для всех остальных, потому что он ночью не спит, он слышит голоса, ему страшно, ему тяжело, он все время, ну, мучит, по большому счету. Мы начали выяснять. Оказалось, что человек сидел на Жодина когда-то, несколько лет назад. И за какое-то правонарушение его посадили в карцер, а там его стали бить, значит, сотрудники администрации. Били дубинками по голове. И отбили ему голову, что у здорового, нормального мужчины открыла шизофрения. Вот такая история.
Скажите, як вы лічите, навіть у цяперашніх умовах з цяперашньої влади, ці могли б міжнародні організації, наприклад, той же Червоний Криж, щось ці зробити, каб поліпшити умови утримання зневолених? Ту ж медичну допомогу, той же, я не ведаю, ситуацію з просторою, там, можна щось зробити їм на вашу?
Ну, мені сложно здесь оцінювати. Нужно постоянно напоминать о том, что политзаключенные есть, что им нужна помощь, что и, конечно же, постоянно необходимо давить на администрации колоний для того, чтобы помощь политзаключенным оказывалась. В реальности я видел такие случаи, когда некоторые политзаключенные, у которых была, например, интенсивная переписка с волей, они постоянно писали письма, им люди писали письма поддержки, да? Им просто блокировали любые контакты с волей. То есть письма не отсылались и не передавались таким людям. Например, Володя Цыганович в какой-то момент просто письма перестали переходить. И от него перестали отправляться. То же самое было со Степаном Латыповым. Другой еще один, значит, способ наложить ограничения на политзаключенного. Например, определенное количество килограмм, которые можно передать заключенному, значит, на СИЗО в месяц. И приходят какие-то люди с огромными пакетами яблок. Представляете, 20-30 килограмм яблок, бац, за раз передают, и все, и человеку формально уже передать ничего невозможно. Никакой помощи, никакой еду, ничего. Вот такие интересные случаи.
А вы думаете, это провокация администрации, или, может быть, просто кто-то не подумал и передал яблоки, или не может быть такого выпадкового?
Вы знаете, я столкнулся с тем, что работает система. Это могли быть не сами сотрудники администрации СИЗО, но это могли быть кто угодно, кто работает в силу, значит, правоохранительной системе, в кавычках, в Беларуси. То есть такая практика существует, потому что провокация – это их метод.
Скажите, а як, вот вы описываете эту ситуацию, як успримали в колонии 24 лютого 22 года початок масштабной войны, ворвания российского в Украину? Як это отбывалось?
О, вы знаете, я очень хорошо помню эти дни, потому что, во-первых, что в СИЗО, что в колонии, вы, по большому счету, существуете в определенном информационном вакууме. Вы не знаете реально, что происходит снаружи. Иногда вот на колонии почему проще? Там есть звонки родственникам, там людей, в принципе, больше, да, то есть практически там 1000 человек, и так или иначе все друг с другом общаются и передают какие-то новости из уст в уста. И плюс в Ленкомнате есть телевизор, где раз в день показывают официальные белорусские новости. Ну, почему она Ленкомната? Потому что там раньше стояли бюсты Ленина, поэтому это Ленкомната. А по новостям уже было, в принципе, понятно, что что-то происходит. Я лично, честно говоря, думал, что вся эта история может начаться еще в 2021 году, но что-то там оттянулось. И вот все началось в феврале 22-го. За месяц до этого, когда, значит, по официальным телеканалам показали выступление министра иностранных дел Лаврова, еще кого-то, было, в принципе, понятно, что сейчас что-то начнется. Но так, чтобы вот война действительно началась... Ну, мы же с вами родились еще, извините, в советское время, когда жили все в одном государстве. Одно дело теоретически понимать, что все идет не к добру, а другое дело, когда действительно кто-то начнет братоубийственную войну. И когда все это произошло, я это очень, очень хорошо помню, потому что у меня из-за этого сорвалась встреча с супругой. Я супругу ведь ни разу не виделся, пока находился в заключении, в колонии. Я ей позвонил, она говорит: ты знаешь, что война началась? Я говорю, я не могу оставить детей сейчас одних, и поэтому я не смогу приехать. А меня после этого, видимо, я сильно перенервничал, у меня какой-то случился удар, и я думал, что вообще там помру. Особенно очень у украинцев, которые содержались в колонии, а ИК-3 там содержатся иностранцы в основном, либо бывшие сотрудники правоохранительных органов. Ну, иностранцы, это, соответственно, граждане России, граждане Украины, там многие других. Украинцы, понятно, все лежат, у них давление. Все нервничают, а когда вы нервничаете при скудном питании, то, простите, это очень серьезное осложнение может давать на ваше здоровье. То есть давление было практически у всех. Люди бросились к телефонам, начали звонить своим родственникам. Значит, связь какое-то время не работала, в принципе. То есть невозможно было дозвонить.
А вот вы, кажется, бросились к телефонам. Значит ли это, что есть некая возможность позвонить?
Значит, в месяц 3-4 раза вы можете позвонить родственникам. Значит, если вы находитесь в списке, то есть начальник отряда, такой же заключенный, как и вы, он делает списки людей, которые имеют возможность позвонить родственникам. Вы звоните, ну, вам дается буквально там 5-7 минуточек.
А это треба загодя домовляться? Можно
Да. Нет, так вот, чтобы прийти и позвонить, это невозможно. То есть вы должны быть заранее в списке. Но так как люди звонят постоянно, то есть у вас там 1000 человек, то есть каждый день кто-то стоит у телефонов. А телефонов всего, помню, штук 12 на всю колонию. И, естественно, периодически там и украинцы тоже звонят своим родственникам. То есть 24 февраля и 25 люди, кто имел возможность, просто толпились около телефонов и спрашивали: ребят, вы дозвонились до своих в Украину, что там происходит? Никто ничего не знал. Первый раз мы поняли масштабы этой катастрофы недели через 3 или через 2, когда по официальным телеканалам показали кадры Мариуполя. Город был полностью разрушен. И это было, было страшно, просто страшно.
А люди помеж собой, насколько обмерковываются политичные пытания у зняволенниц, или это не витается навод помеж вязными?
И я бы не сказал, что... Ну, во-первых, никакого негативного отношения в колониях, вот именно между заключенными, неважно, ты политзаключенный, не политзаключенный, такого нет. Все нормально абсолютно общаются, стараются политические вопросы сильно не обсуждать. Почему? Потому что все бараки прослушиваются, стоят видеокамеры, и вдобавок к этому среди замик заключенных огромное количество людей, которые бегают, значит, докладывают администрации, кто чего сказал, кто куда ходил, кто чего делал. Я это сам знаю почему. Потому что парикмахерская, значит, где я трудился, находилась аккурат напротив того здания, где находилась администрация колонии. И я весь день, находясь в парикмахерской, я просто видел, кто постоянно туда, значит, шмыгал за эти двери и, значит, что-то там делал. Ну, это было ни для кого особо не секрет. Особенно это было характерно для людей, которые заезжали по статье 328 за наркотики, потому что у них очень большие сроки. И, ну, таким образом люди пытаются, так сказать, выжить. Я сейчас не берусь кого-то там осуждать или поддерживать, да? Но люди разные, и вот среди заключенных какой-то такой особой любви или там нормальных человеческих отношений, ну, были в основном среди тех, кто либо заезжал по политике, либо вот, знаете, на какие-то случайные абсолютно вещи. Я помню, когда был такой большой ажиотаж, когда Максим Знак приехал к нам, он как раз попал на соседний со мной отряд, я периодически с ним виделся. На карантине я его стриг, тоже там удалось пару слов перекинуться. Ну, когда в СИЗО-1 мы находились на Володарке, я с ним не встречался, но я о нем периодически слышал. Почему? Потому что его все время сажали в карцер за то, что он писал заявления и жалобы на администрацию колонии. То есть Знака давили прям очень серьезно.
А с кем еще с политвязнем вы пересекались именовито в колонии? И, возможно, вы можете рассказать про некого ваш досвид коммуникации с этими людьми?
Ну, так, чтобы вот именно... Знаете, в нашем возрасте очень странно заводить друзей, да? Но когда вы находитесь в закрытом помещении и вместе страдаете, да, то между вами возникают все-таки определенные дружеские отношения. Владимир Цыганович, Степан Латыпов, Александр Курдюков, Артем Пархомович, это вот Денис Соколовский, который вот это вот такая я. То есть это вот те люди, которые общались друг с другом очень плотно, постоянно обсуждали мы политику, особенно Володя Цыганович любил устраивать так называемые пятиминутки ненависти. Происходило это после того, как заходила в камеру очередная какая-нибудь газета. Самая читаемая была «Белорусы и рынок». Я не знаю, сейчас она существует или нет.
Недавно знищили ИАЕ, и так само посадили редакторы.
Да? Жалко.
Вы читали «Новый час» еще, пока вы сидели в следующем.
«Новый час», да-да-да, но у них там тиражи...
Так само и разгромили, так само людей...
Я понимаю.
...судили.
Егор Конецкий, долго мы с ним потом сидели уже в камере для осужденных, много с ним общались. Ну, еще много было людей, я сейчас уже не могу вспомнить все фамилии, в книге они, в принципе, перечислены, то есть я старался документировать, все писать, все, что видел и слышал, и там все это можно прочитать. Но суть какая? Люди, которые туда попадали, политзаключенные, они не только... Они не только убедились в том, что они были правы, но они прекрасно осознали, что мирно, мирными протестами сбросить вот всю эту сволочь просто невозможно. Я не знаю, как это будет дальше. Я очень надеюсь, что все политзаключенные будут освобождены и выйдут в относительно добром здравии. Хотя мне сложно себе представить, чтобы они все вышли в добром здравии, особенно после сообщения о том, что там с Виктором Бабарико сделали, или с другими заключенными. Потому что приходит постоянно сообщение, что у того операция, того побили, у того же там что-то еще с язвой там и так далее. Но самое главное, что все эти люди, когда они выйдут, это будет очень серьезная новая сила, которая поведет белорусское сопротивление против этого режима. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И то, что Лукашенко и его силовики сделали со своими гражданами, которые были законопослушными, добропорядочными, семьянинами, налогоплательщиками, между прочим, да, они сами создали себе на пустом месте врагов, которыми, я не знаю, может ли вообще здесь быть какое-то примирение, потому что людей лишили не только нескольких лет жизни, здоровья, да, но многие же семьи потеряли, сколько разводов после этого было, да? Кто-то умер, кто-то там не поехал на похороны там, своей матери или отца. То есть это такая ненависть, понимаете? Власть совершила вот такой акт, создав какую-то вот невероятную ненависть между людьми. Я даже, честно, не представляю себе, как это в будущем можно будет уврачевать. Не знаю.
Дякую вам великий за гутарку.